Всем привет! Это Саша, и это 62-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Мария Синицына, директор мастерской Брусникина. А если поподробнее, то молодого независимого театра, созданного на основе двух курсов школы-студии МХАТ под руководством Дмитрия Брусникина, выпустившегося в 2015 и 2019 годах. На дворе уже осень, а значит, в театральной среде стартует новый сезон, о чем мы сегодня поподробнее поговорим. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте. В действительности к нам присоединился уже третий курс, выпущенный в мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Ну, вернее, как три человека из него вошли в наш штат, и еще несколько остаются с нами в разных спектаклях.
Вообще, я на самом деле хотела сначала наш диалог пустить в такой разговор. Вот независимый театр, что это сейчас, как это, какие сложности, может, встречает такая форма театра, потому что я зашла на ваш сайт и увидела такую фразу: «Независимый театр зависит от вас». То есть это очень такая правдивая фраза, которая говорит о многом. Вообще, как сейчас можете описать то, что происходит с вашим театром, с мастерской Брусникина?
Да, ну мы никогда не были государственным театром, мы не получали субсидии, не получали государственную поддержку целевую. Тем не менее, мы всегда опирались на зрителей, на сборы от билетов и на поддержку институциональную. Сейчас время таково, что в последние два года, полтора года мы вынуждены, ну, мы сейчас живем только за счет грантов, которые мы неплохо выигрываем, и за счет зрителей, которые покупают билеты. То есть благодаря зрителям и благодаря грантам. Скорее так, не за счет.
Да. У вас, получается, есть несколько, можно сказать, площадок, которые вас принимают, то есть это вот как пространство театра практика, пространство внутри. Я сейчас еще посмотрела в новом вот сезоне боярские палаты есть. Вообще, это на самом деле вот боярские палаты для меня было самым удивительным местом, наверное, из всех перечисленных.
Это исторический наш партнер. Боярские палаты — это же союз театральных деятелей, и многие наши спектакли выросли в боярских палатах и игрались либо в боярских палатах, либо как спектакль «Право на отдых», который ушел год назад из наших афиш. Мы играли его в библиотеке СТД в историческом пространстве. Прекрасно.
Да, и вот мне очень понравился, наверное, вот ваш такой формат вот питчинга, то есть я только в этом году о нем узнала, то есть вот если слушатели не слышали, вот 16 июля в Доме творчества Переделкина состоялся такой, представляете, второй сезон был открытого питчинга в Доме творчества Переделкина, и вы показывали 5 эскизов спектаклей, у вас были читки, дискуссии, выставка театральных художников. Вот, вообще, как пришел такой формат, такая идея, и в целом, какие, может быть, главные результаты дал этот питчинг?
Ну, все началось душным летом 2021 года в пространстве театра «Практика». Мы сделали первый питчинг, он тогда проходил в закрытом совершенно формате, туда пришли только самые близкие и, конечно, художественное руководство театра «Практика» обязательно. И мы тогда поняли, что это отличный формат, который позволяет и нам, художественному совету мастерской, оценить потенциал материала, с которым хотели бы работать режиссеры, и выбрать для себя приоритетные проекты, которые мы впоследствии хотели бы поддержать. Потом у нас состоялся в конце 2021 года первый открытый просмотр. Тогда еще были даже спонсоры в те далекие времена. И сразу один из спектаклей получил грант. И два спектакля, два эскиза, которые были показаны, получили поддержку в итоге. И мы решили сделать первый открытый уже с публичной продажи билетов питчинг в июле 2022 года. Показали на нем 9 эскизов. Он уже тогда превратился в фестиваль двухдневный, как мы любим, потому что невозможно остановиться. И наши кураторы, брусникинцы Алексей Мартынов, Сергей Карабани, тогда в 2022 году еще с нами был Никита Ковтунов, третий наш коллега. Мы и тогда уже не смогли ограничиться только просмотрами эскизов, и была и музыкальная программа, и благотворительный маркет, в общем, много всего приятного. Первым партнером нашим первый питчинг открытый проходил в поле на Белорусской. А для питчинга 23-го года мы провели определенную работу над ошибками, сократили, немного сузили формат, потому что чем больше дней, тем больше нагрузка на команду. Сделали еще более качественный продакшн для тех эскизов, которые остались, и для тех читок, которые попали в программу, добавились. И, в общем, мы поняли, что это правильная стратегия, и если мы соберемся делать в будущем году очередной питчинг, мы уже, мы готовы, мы хотим это сделать, то, вероятно, это снова будет однодневный формат, но очень насыщенный.
А там, получается, есть экспертный совет, который определяет, да, кому потом достанется вот грант на реализацию спектакля в новом сезоне. Кто вот входит обычно в экспертный состав? Как вы его выбираете?
У нас нет такого понятия обычно, потому что экспертный состав у нас был только на втором питчинге, и это было связано с объективным обстоятельством. Дело в том, что, проведя первый питчинг в поле, мы этот проект, питчинг мастерской Брусникина, подали на Московскую арт-премию и получили первый приз. Мы были счастливы. Но наш художественный совет решил, что большая часть этого приза должна остаться как грант на будущий питчинг. И, собственно, поэтому мы решили, у нас был выбор отдать возможность голосовать зрителям, либо дать возможность голосовать экспертам. Вроде бы в конце 2021 года, на этом питчинге, о котором я говорила в начале, была у зрителей такая возможность, мы решили потестировать другую механику и дать возможность выбирать экспертам. Поэтому, да, мы пригласили наших партнеров, наших близких друзей и близких, и, в общем-то, дальних, потому что орбиты у всех разные, но людей, чье мнение для нас важно. И в итоге, да, эксперты сделали свой выбор, и скоро мы увидим первую ласточку, детский семейный спектакль «Простодурсен» режиссера Михаила Плутахина, который, собственно, и победил в конкурсе.
Да, кстати, вот у вас очень хорошие и разные спектакли, то есть и на разные аудитории. Вообще, я всегда, когда смотрю афишу, даже на сайте удобно всегда посмотреть по датам, обложку, и контингент, мне кажется, вашего театра, он всегда разный, будто бы. Вы как сами оцениваете, наверное, какую-то свою целевую аудиторию, или кто к вам обычно приходит, какой ваш зритель?
Наш зритель, мы считаем, что это люди от 16 до 45, с ядром 25-35. Примерно так. Это люди, то, что раньше называлось open-minded, и сейчас, наверное, правильно по-русски, говорить, с открытым сознанием. Они восприимчивы к искусству, интересуются театром и современной драматургией. Собственно, так.
И в основном это такие, знаете, спектакли, которые всегда на подумать, то есть может быть какая-то социальная повестка, либо как об истории каких-нибудь людей, либо даже не то чтобы прям великих, которые все знают, а мы как будто бы сопереживаем какому-то герою, который очень похож на нас, то есть это очень всегда хорошо работает. А вообще ваша команда, она состоит из скольких людей? Кто занимается всем тем, что мы потом видим, так сказать, на сцене, что стоит за, так сказать, внутренней оболочкой того, что потом выходит, так сказать, на сцену?
Вообще наша команда — это примерно 30 человек. Это продюсеры, это актеры. И хочу сказать, что среди актеров, среди курсов Дмитрия Владимировича, у него вообще была такая позиция, что если ты чувствуешь желание попробовать, ты должен попробовать. Мы гордимся тем, что в мастерской выросло много отличных режиссеров. Это и ребята, которые окончили в 2015 году, и которые окончили в 2019, и даже среди ребят, которые окончили школу-студию только что, в этом году уже есть люди с планами продолжать дальше и получить режиссерское образование или попробовать в таком аспекте свои силы.
Они, получается, сами заявляют о том, что у них есть уже какие-то заготовки, какие-то планы, вообще как это все совместно обсуждается, что вот в процессе работы какой-то это все происходит?
Ну, с некоторых пор у нас, когда появились питчинги, мы, да, конечно же, в первую очередь информируем мастерскую о том, что мы начинаем собирать программу. Но, в принципе, мы не привязаны ни к каким срокам, и если человек почувствовал, что хотел бы, и, как правило, еще у него уже к этому моменту есть группа единомышленников, которые его группа поддержки, то, собственно, он обращается. У нас все очень демократично устроено, и в общем, все открыты диалогу 24/7.
Но это самое, мне кажется, главное, когда сотрудников и слышат, и команда всегда готова помочь не то что вот в реализации, а что-то подкрутить, посмотреть со стороны, дать волю, вот, чтобы показать это все зрителям. Я еще вот сегодня заходила в ваши социальные сети и увидела, что выступали в Зеленограде. Это что было вот в Зеленограде?
В Зеленограде мы показывали спектакль «Хорошо, что я такой» режиссера Андрея Гордина. Это чудесный семейный спектакль, который как раз мы показали на питчинге 22-го года. И вот он вырос в такой большой проект. Нас поддержал фестиваль «Территория Kids», театр «Практика». Он родился в стенах театра «Практика», и тогда театр «Практика» был в музее Москвы, потому что в историческом помещении на Казихинском шел ремонт. И музей Москвы тоже любит этот спектакль, и, собственно, музей нас и пригласил сыграть его в Зеленограде.
Это круто, что спектакли ездят и охватывают какие-то новые территории. А вот есть еще какая-то практика куда-то вот в регионы подальше куда-то выезжать, показывать спектакли, или все равно вот как-то больше локализировано в Москве, а вот в Московской области?
Ну, сейчас с гастролями по понятным причинам стало гораздо сложнее, но мы любим легкие спектакли, и у Брусникина всегда была установка такая, что спектакли должны быть легкими, проекты должны легко собираться и путешествовать. И в этом году у нас были чудесные гастроли в Самару со спектаклем «Трансип». То есть у нас совместно с театром «Практика» есть планы отвести несколько спектаклей в Петербург осенью. Мы любим путешествовать.
Ну, это всегда хорошо, когда есть планы, по сути. А вот у спектакля есть какое-то, знаете, не возрастное ограничение, а именно, что его вот показывают только год, либо он в течение 2 лет только показывается. Вот именно вот эта вот живучесть какая-то его.
Такого нет. Бывает так, что художественный совет принимает решение о том, чтобы убрать спектакль из афиши. Такое было с чудесным спектаклем «Конармия» в свое время. Также попрощались со спектаклем «Кандид». Но это не связано с тем, что вот играется год и все. Были спектакли, это скорее специальные проекты. Например, «10 дней, которые потрясли мир». Спектакль Максима Диденко, который был поставлен специально в пространстве выставки, посвященной Любимову, в музее Москвы. И вот он был показан 10 раз, и как бы на этом все. Но это как бы специальная история.
Ну да, просто вот я никогда не задумывалась просто, какой не вот срок годности даже и не назовешь. Вот как именно спектакли выбирают вот именно на новый сезон. Но всегда же есть, да, приоритет показать то, что новое, то, что сейчас только появилось. Как вообще приоритетность она имеется?
Это по-разному, нет. Я вот не могу сказать, это, наверное, важный и играет роль для отборщиков фестивалей или для там гастролей, потому что зачастую принимающей стороне, площадкам интересно показывать те проекты, которые вот только-только вышли. Но поскольку мы всегда играем из здесь и сейчас, большинство спектаклей, ну, не устаревают. Появляется смысл закрывать, когда мастерская не видит смысла продолжать играть.
И получается, есть еще тех спектакли, которые вы хотите реализовать, но вот, например, там еще нет средств. То есть я как прочитала, то есть вот есть эскиз вот Александра Золотовицкого, да, «Мы уже здесь», спектакль «Мамлеев» Арсения Мещерякова, то есть их планируете, получается, реализовать,
да,
но ищете, получается, как тоже там поддержку чтобы их поставить.
Абсолютно, да, так и есть, потому что мы поняли, что по-хорошему все эскизы, которые были показаны на питчинге, они достойны того, чтобы вырасти в большие проекты. И, собственно, да, мы сейчас, наша команда продюсеров, в активном поиске средств для того, чтобы и те спектакли, которые не получили грант, вышли. Такое же было и в прошлом году, в действительности, и привело к тому, что у нас... Мы показывали 9 эскизов, а у нас состоялись 6 премьер.
Больше половины, абсолютно.
Да. В прошлом году не было никаких грантов, и это все поддержка, которую мы нашли или получили по итогам просмотров.
То есть, а вообще, какие сейчас у театров есть вот именно возможности, вот куда подаваться можно? Это какие-то тоже фестивали, какие-то вот премии, то есть это все нужно просто искать. То есть есть какое-то, может быть, не знаю, сообщество именно вот, не то чтобы независимых театров, когда вы понимаете, куда в России вот можно податься, чтобы получить какую-то поддержку? Вот.
Скажем так, сообщества как такового нет. Тут общность работает в каких-то других смыслах, потому что центров притяжения для независимых театров и пространство для высказывания. Вот это вот тоже сузилось до каких-то буквально единиц. И вот это вот интересное явление. Тут нет как такового обмена информацией о грантах и способах получения средств поддержки, но есть другого рода общение. И я думаю, что оно важное тоже.
Было бы слишком просто, да, наверное, если бы информация вот была вся перед нами, то как будто бы все подавались, но хотя... Это тоже огромные ресурсы, чтобы подготовиться, опять же, собрать команду, подумать о том, с каким проектом выходить, да, что показывать и на какие темы, да, можно, опять же, говорить.
Ну, мы благодаря питчингу, это для нас такой внутренний этап подготовки, потому что по итогам питчинга вы получаете внятную презентацию, вы получаете видеозапись, вы получаете, ну, в общем, все необходимое, все материалы, и самое главное, вы проверяете спектакли еще на зрителях и на экспертах. И тут, в общем, мы сами себе существенно упрощаем задачу по дальнейшему поиску поддержки.
Как некая репетиция получается.
И мало того, не случайно спектакль, мы уже здесь, чудесный спектакль вот Саши Золотовицкого, о котором мы говорили уже, он выходит в пространстве внутри, потому что это тоже независимый частный театр, частное пространство, которое гораздо меньше зависит от разного рода идеологических ограничений. И Олег Карлсон, который представляет это пространство, он был на питчинге и решил, что этот спектакль, эта премьера должна состояться у него. И таким образом мы получили сразу очень важную поддержку, потому что это и площадка, и ресурсы, и, в общем, ну, это очень ценно. Точно так же и с театром «Практика», который сразу же обозначил свой интерес к Мише Плутахину спектаклю «Простодурсен» и прекрасному спектаклю, очень сильному Арсения Мещерякова. Вот эта его заявка «Мамлеев», она произвела сильнейшее впечатление на всех, и, в общем, тоже была одним из лидеров в обсуждении экспертов.
А бывает так, что на питчинге показывают, да, там, работу, спектакль, а потом она вообще никак дальше никуда не идет, просто потому что подумали, что как-то не пошло. Зритель там не понял, либо наоборот решили, что это как-то не то чтобы нецелесообразно, а раз и как бы закрыли вот эту вот работу над этим проектом.
Ну, возникают еще объективные обстоятельства. Например, великолепный эскиз «Казна Ащо» Игоря Титова, который завершал первый день прошлогоднего питчинга. И лично на меня он произвел самые сильные впечатления из всего, что я видела. Ну, он не состоялся в связи с отъездом Игоря. Так, я думаю, что мы бы нашли возможность его вырастить. Возможно, не в спектакль, который идет в театре, но однозначно это крутейший фестивальный формат.
Да, то есть думать, как спектакль в каком формате может потом дальше, да, существовать, где его лучше потом показывать. Я еще посмотрела вот тут передо мной итоги питчинга 21-22. Это там про 12 новых коллабораций, 5 премьер, и среди этого списка, да, увидела, что вот состоялась премьера философской комедии «Дыры» режиссера Алексея Мартынова. Так получилось, что я на этом спектакле была прям в день космонавтики 12 апреля, и там как раз вот есть вот эта вот какая-то космическая история, то есть я всегда, приходя на спектакль, как будто бы узнаю столько нового и узнаю какую-то свою новую вот реакцию свою на происходящее вокруг. То есть всегда все, что я вижу, оно неповторимо. Не знаю, вот есть ли у вас какие-то, может быть, командные ценности или, как сказать, ритуалы вот актеров, может быть, перед спектаклем, вот как они заряжаются, может быть, перед выходом на сцену, потому что таких эмоций я не знаю, я бы сама вот это все не повторила. То есть там вроде бы две актрисы, а они отыгрывают так, быстро меняют роли, то они из какого-то житейского бытового сразу в какие-то вот эти вот мысленные пространства попадают, и к такому нужно готовиться, мне кажется.
Это абсолютно точно. И спектакль «Дыры» чудесный, очень сильный, и для нас символично было. Он же родился в стенах центра Мейерхольда, который потом стал ШДИ. Потом наше сотрудничество прервалось, и как раз символично, что в День космонавтики состоялся первый показ спектакля в театре «Практика», тогда еще в Музее Москвы. И вот сейчас нам предстоит адаптация спектаклей на Казихинском. И это, конечно, вот эта слаженность, о которой вы говорите, это большая часть работы и режиссерской, и Саши Шуйского, который ставил движение, и замечательных актрис. Хочу сказать, что про ритуалы, что в действительности на каждом спектакле это происходит по-разному, и совершенно разная обстановка сопутствует подготовке непосредственно перед выходом. Конечно, это ручки, когда все, ну, знаете, там берутся. Зачастую для спектакля есть определенная фраза, которую ребята произносят, вот, когда держатся за руки. Самое, пожалуй, сильное впечатление было перед показами спектакля «Shoot, Get, Treasure, Repeat», который получил «Золотую маску» за работу художника по свету и был номинирован в трех категориях. И, собственно, для показов на «Золотую маску» весной ребята собрались, и многие приехали из других стран, там, где они сейчас живут и работают. И это были не ручки, это были объятия. Они становились круг и обнимались.
А вот у вас, как у директора, вот есть какой-то трепет вот такой, когда вот вроде премьера, там, новый спектакль, вам, может быть, не знаю, страшно, либо наоборот, вот как-то вы ощущаете волнение, вот какие-то эмоции. Что вы ощущаете обычно, когда вот спектакль выходит в свет?
Я, ну, обычно радуюсь, но мне не приходится выходить на сцену. Да, поэтому это радость и за ребят, за режиссера, за команду, за мастерскую. Но для меня нет сюрпризов как таковых, потому что я довольно здорово погружена, и я вижу и репетиционный процесс, поэтому, ну, как бы для меня вот эта вот часть сглажена, такого вау. Нет.
То есть, когда вы смотрите репетицию, да, вы как бы уже увидели готовый результат, вы его, так сказать, ощутили, то есть зрительно, да, а потом, ну, нет же такого, что вы его отпустили, этот спектакль, и все. То есть это все равно остается каждый спектакль с вами. И вот среди всех, не знаю, вы делите каких-то на категории, что вам больше понравилось, что вам импонирует, вот как даже вроде бы директору, зрителю, вы же все равно, не знаю, у вас есть какие-то свои личные, да, там, ценности, интересы, какие-то темы, которые вам больше откликаются?
Ну, конечно, конечно, есть. Но я в данной ситуации, у меня есть привязанность, потому что до того, как я стала директором, я как продюсер работала с мастерской, и по-прежнему некоторые спектакли из тех, которые я выпустила как продюсер, они идут, они остались в нашем репертуаре. Какие-то ушли. Я отношусь к ним теплом и с теплом и по-особому, но это не влияет на, скажем так, на решение при формировании репертуара ни в коем случае.
Получается, вы как директор, да, формируете вот эту вот сезонную повестку, так сказать, что увидит зритель в будущем сезоне? Что еще вот вы делаете как директор?
У меня есть голос, но основное решение остается, что касается именно формирования афиши, остается за художественным советом мастерской.
Вот, то есть делятся как бы полномочия, получается, у вас, да? А что еще вот вы делаете, получается, как это все? Вы лицо, получается, театра в первую очередь.
Для меня важно, чтобы все процессы необходимые для того, чтобы ребятам было классно выходить на сцену и работать. Вот все внутренние процессы — это моя задача.
А вот получается, вот если вы ставите спектакль, у меня сейчас просто резко такая мысль пришла, если там достаточное там количество каких-то декораций, это все равно же как-то перемещается всегда с места на место, и где всегда тогда хранится вот весь, господи, я забыла, реквизит? Вот если вот у вас, например, пространства сейчас какого-то ключевого нет, куда потом все девается и в целом балансируется?
У нас есть склад, который мы арендуем, и регулярно транспорт забирает со склада декорации, привозит, монтирует, потом увозит обратно.
Обалдеть, просто я так действительно так подзадумалась обычно. Вроде бы, да, вот если у вас там, да, есть помещение, то в целом зашел, все, что нужно, взял, да, и пошел. А какие еще, вот, не знаю, есть не то чтобы трудности, а вот задачи, которые всегда вот стоят перед тем, чтобы, ну, спектакль состоялся? Вот какие вот, может быть, есть у вас какой-то некий чек-лист, что нужно проверить всегда перед тем, чтобы спектакль состоялся? Вот там звукооператоры, свет, подготовленность актеров. Вот есть ли какие-то вот определенные стратегии, которые вы выполняете, чтобы понимать, что все готово, все слажено?
Ну, для того, чтобы следить за подготовленностью актеров, есть помреж. У нас, как и во всех театрах, распределены задачи. Есть люди, которые выполняют определенные функции. Вот. Что касается актеров, это помреж. Что касается техников, то это технический директор, который, соответственно, со своей стороны все контролирует.
Вот у меня всегда, да, просто нет какой-то вот этой вот штатной структуры, то есть я всегда вот пытаюсь, наверное, в своей голове провести некие линии и понять, как конкретно устроен каждый механизм, потому что там выставки, да, музеи, галереи — это что-то одно, в театрах это совсем работает иначе, потому что здесь все происходит тоже в режиме какого-то реального времени, и в целом это действительно как бы целый механизм, который работает благодаря людям.
Все зависит от того, на какой площадке играется спектакль, потому что если, например, это театр практика, у него своя прекрасная инфраструктура, и во многих случаях, например, такой человек, как продюсер, нужен только на этапе выпуска спектакля, репетиционного процесса, там, производства, а дальше необходимость в нем пропадает. Если это внешние площадки, например, не настолько приспособленные быть театрами, а играем, мы умеем играть много где. И, как говорил Брусникин, театр — это не зрительный зал с колосниками, сценой и так далее, с навесным оборудованием, а это, ну, как бы любое пространство, где вы вот есть, там и театр. Ну, собственно, там нужны продюсеры или там люди, у которых есть еще определенные функции, которые как раз и помогают спектаклю состояться.
Я сейчас еще так подумала, вот, что я задала себе внутри вопрос, вот, что для меня современный театр? И в голове я представила вот эту вот картину отсутствие как раз вот этой вот четвертой стены. То есть мы сейчас наблюдаем над тем, что актеры у нас находятся практически вот на одном уровне со зрителями, и мы попадаем сами уже как будто бы в этот весь процесс. И вот, наверное, здесь такой вопрос. Есть люди, ну, в основном вот в моем окружении даже вот взрослые, вот родители, например, хочешь пригласить там маму в театр и боишься, что какие-то современные постановки будут очень нестандартные для там ее понимания. Вот есть ли какие-то вот советы для зрителей современных, в каком состоянии им приходить на новый спектакль? Вот есть, нужна ли какая-то вот заранее подготовка, именно что-то подробнее прочесть, если там спектакль был на основе какой-то там книги, либо про человека, по биографии его как-то пройтись, вот надо как-то ему подготавливаться, или в целом идти с такой свободной душой, фантазией, открытым сердцем?
Ну, скажем так, если это спектакль, например, «Чапаев и пустота», то для человека, прочитавшего книгу Пелевина, в этом спектакле появляется дополнительное измерение. Это точно так же, как, я не знаю, там, ну, нехорошо сравнивать, может быть, но был год Анны Карениной, и, конечно, на фестивале Толстой, ну, зрителям фестиваля Толстой в Ясной Поляне было бы не бесполезно ознакомиться с первоисточником, потому что большинство постановок, они так или иначе были связаны именно с этим произведением. Ну, в этом году. Вот. Что касается меня, то я стараюсь... Ну, если мы не говорим про спектакли, сделанные, поставленные по конкретным литературным произведениям, то я стараюсь особенно не читать ни чужую критику. Когда собираюсь на спектакль, я иду, ну, совершенно как это, табула раса. А если я хочу пригласить родителей, то я, конечно, я готовлюсь. Ну, это лично я. Я, например, знаю, на какие спектакли... мастерской можно точно совершенно идти с родителями. На какие спектакли точно совершенно можно идти с детьми или там с подросшими детьми. Вот, то есть это, да. Я, конечно, когда речь идет о приглашении людей, про которых я знаю, что они привыкли более к такому классическому театру или условно ходят раз в году куда-то там в Театр нации, ну, я понимаю примерно, как бы, с чего лучше начинать знакомство с независимым театром.
Да, вот вы сейчас еще сказали про критику. Вообще сейчас есть такой как бы феномен театральной критики, он остался, то есть он
конечно.
Работает, существует, то есть все равно как бы да пишут и
конечно,
вы следите
конечно.
За вот этой повесткой новостной какой-то.
Мы все следим, конечно.
Мультфильмы бывают, что там когда в новый ресторан там приходит главный критик. Вот есть ли у вас такое ощущение, не знаю, вот на примере, что вот придет какой-нибудь критик, то что-то напишет, вот нет какой-то такой тоже.
Ну,
игры.
У меня нет трепета, но всегда есть любопытство, что как бы какие выводы он сделает, как отнесется, конечно, мне не все равно отнюдь.
Ну да, у всех все равно, да, разный взгляд, и кому-то что-то нравится, кому-то, не знаю, в ассоциативном ряде или какие-то воспоминания могут напомнить совсем о другой истории, но тут, мне кажется, вот критикам все равно важно иметь холодное сердце, наоборот, оценивая какие-либо работы и уже не приписывать себя, наверное, к этой всей истории.
Я не знаю, ведь как бы критик ценен как раз субъективным мнением, ну, мне кажется. И его субъективное мнение, его стиль излагать свои мысли и те как бы смысловые пласты, с которыми он работает, и ассоциации, которые включаются у человека. Это всегда интересно.
Ну да, если он любит там актера, он не должен хвалить, да, там, да, этот спектакль только потому, что здесь его любимый актер.
Ну, скорее всего, если это профессионал, он будет, тем не менее, как бы вот в этих вопросах он сумеет абстрагироваться. Или отметить, что вот игра была прекрасная, но где-то был провал. Ну, такое всякое бывает.
Уметь так говорить, да. А что еще хочу сказать? Наверное, чтобы все наши слушатели не забывали заходить на официальный сайт мастерской Брусникина, потому что афиша всегда, мне кажется, у вас обновляется. Здесь черненьким отмечены числа, по которым у вас проходят спектакли. Вот. И у вас сейчас, получается, ассортимент до октября месяца расписан. То есть вы постоянно, получается, да, его обновляете, смотрите, что можно.
В действительности наши завтруппы сейчас завершают планирование ноября.
А, вот так это все постепенно обычно происходит.
Да.
Какой, может быть, вы посоветуете вот первый спектакль, который стоит вот посмотреть в первых рядах? Просто вот я смотрю «Чапаев и пустота», билетов нет, то есть это уже какой-то такой бестселлер, да, происходит?
«Чапаев и пустота», «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», прекрасный спектакль. Очень полезный, потому что в антракте и до спектакля, перед спектаклем зрителям приходится кое-что узнать, в том числе и о себе. Потом из семейных, ну вот прекрасный «Хорошо, что я такой», на котором поют даже те, кто никогда не пел, зрители. Я выделяю, ну просто потому что это еще началось в то время, когда я была продюсером, «Когти в печень, никто не вечен», это, который тоже стал бестселлером. Это если мы говорим про практику. «Трансип», конечно же, документальный спектакль «Вербатим», это жанр, для развития которого очень многое сделал именно мастерская Брусникина и Сергей Щедрин, Юрий Квитковский, Дмитрий Брусникин, Андрей Стадников. Если говорить про «Пространство внутри», то мы ждем, там сезон открылся, но наш сезон мастерской в «Пространстве внутри» открывается в октябре, и там будет «Черная книга Эстер». И Ну, здравствуй, Лена. Чудесный спектакль Михаила Мещерякова, который я бы советовала посмотреть всем молодым людям, работающим в офисе.
Ну вот, опять же, для каждого человека есть что-то свое. То есть вот мне очень нравится вот это вот разнообразие и то, что нельзя вот выделить вот только один, куда можно сходить, все, на остальные закрываем глаза. Нет, опять же, вот даже вот в этом рассказе слышно, как подмечаете сильные там стороны или какие-то темы ключевые каждого из спектаклей. Мне кажется, вот это очень круто, что есть именно выбор и абсолютно разный ассортимент, который могут увидеть зрители. Ну, хочу, наверное, сказать, да, спасибо за этот рассказ, потому что я очень трепетно отношусь к походам на спектакли, потому что ты должен быть включен в процесс гораздо длительное время, чем, опять же, когда ты приходишь посмотреть на картину, у тебя достаточно, ну, внимание всегда скачущее. А тут, ну, сидя на спектакле, ты всегда должен быть сконцентрирован, и в целом ты больше какой-то даже своей внутренней энергетики, энергии, сил отдаешь на этот процесс. И я часто замечаю сейчас по себе, что вот короткие спектакли мне почему-то сейчас, ну, удается легче, наверное, из-за того, что там они вот по часу, без антракта, потому что вот как ты живешь в городе, где все бежит, и ты уже даже отвыкаешь от этого состояния сидеть там, не знаю, 2-3 часа в театре, потому что ты уже забыл, как это. Ну, то есть ты отвыкаешь от чувства, что ты в покое находишься, и тебе не нужно никуда бежать и следить. Вот это вот, мне кажется, сейчас проблема может быть современного жителя.
Это зависит от спектакля, потому что Чапаев и пустота, у которого есть антракты, и человек из Подольска, Сережа очень тупой, они пролетают на одном дыхании. Ну, несмотря на то, что я много раз смотрела их, я всякий раз с удивлением смотрю на часы. Неужели это время так быстро пролетело?
Ну да, по сути, наверное, да, тоже много от содержания зависит, потому что, как бы, вспоминаю свое там школьное время, когда там нас в классе 6-7 возят, ну, в какие-то оперетты, и ты сидишь и вообще не понимаешь, что происходит, какие спектакли, какие театры. А тут, да, если ты включен в процесс, и тебе это нравится, есть какая-то динамика, да, какое-то вот именно движение, и ты в целом, да, действительно не следишь за временем.
Да, потом, ну, по крайней мере, современный театр, он предполагает вот это вот активное взаимодействие со зрителем. Я не говорю сейчас про иммерсивные спектакли, я говорю про то, что зрители очень живо откликаются на то, что происходит на сцене. Хотя, если вспомнить, какие сейчас появились форматы, может быть, это во многом и вынуждено, но там появился дач-театр, например, и мы его видели в Переделкино. Тоже после того, как завершился питчинг мастерской, наши товарищи Катя Троепольская и Андрей Родионов, драматурги, а теперь еще и режиссеры, тоже дали свой эскиз, который не был в конкурсной программе, но пение у костра, такого концерта бардовской песни, но это тоже совершенно театральная при этом история. Ну, становится больше квартирных каких-то показов. Ну, то есть это интересно. Интересное сейчас время у нас.
Я абсолютно согласна. В общем, да, всем слушателям советую, опять же, подписаться и на социальные сети театра мастерской Брусникина, следить за всеми анонсами, вот, и, наверное, хочу пожелать вам успехов в новом сезоне, Мария.
Спасибо.
Силы, и чтобы все, да, планы были реализованы, а спектакли поставлены, чтобы нашлись все ресурсы. Как это, независимый театр же зависит от вас, да, как бы это ни звучало, но зрители действительно те, кто должен оценить это все, прийти, посмотреть и получить какой-то новый даже экспириенс, как сейчас называют, понять, да, найти что-то для себя. Спасибо за такой разговор.
Спасибо большое.
Услышимся снова. Всем пока-пока.